Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире Азаттык. Вы слушаете Центральноазиатскую программу «Перекресток» на русском языке. В студии я, Аида Касмалиева из Пражской студии. Как всегда, расскажем о наиболее значимых и интересных событиях региона за неделю. Сегодня в программе Владимир Путин развелся с женой.
Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет.
В Фуджанде закрыли христианскую молельню «Файс». Интервью с певицей Салтанат Ашировой.
Да? Музыка во мне, а не я. Я в музыке. Вот это я не люблю.
Потомки раскулаченных кыргызов в Украине. И многое другое, не переключайтесь. Президент России Владимир Путин и его супруга Людмила вечером 6 июня заявили, что их брак завершен. Отвечая на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце после балета «Эсмеральда», который они пришли смотреть вместе, чита Путин их сообщила, что они приняли решение разойтись.
В Государственном Кремлевском дворце Юрий Башмет представил балет «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Первый раз партию «Эсмеральда» исполнила Ирина Облицова. Среди зрителей был и президент с супругой. После окончания балета наш корреспондент Полина Ермолаева задала Владимиру и Людмиле Путиным несколько вопросов.
Как вам «Эсмеральда»? Как вам балет?
Отлично. Замечательная музыка. Постановка, исполнение шикарное, просто очень талантливое.
Очень красивая музыка и впечатление, что наш балет достиг какого-то великолепия и совершенства. Настолько легкие и незаметные движения актеров по сцене. Кажется, что они порхают. Этот адский труд, он совершенно не виден зрителю.
А как вам «Эсмеральда»? Вот сегодня дебютировала впервые в этой сложнейшей партии Ирина Облицова. Как вам ее исполнение?
Шикарно. Мы вот сидели, обменивались впечатлениями прямо на ходу. Вот прежде всего Людмила Александровна сказала про нее, когда говорила о том, что огромная работа, но ее на сцене не видно. Да. Это здорово. Молодец.
Если позволите, еще один вопрос. Вы так редко где-то появляетесь вместе, и слухи ходят, что вы не живете вместе. Так это или не так?
Ну, это так. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Так что, в общем, это общее решение.
Да, я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность. И перелеты для меня сложны. И мы практически не видимся.
И мы всегда, если Людмила Александровна, останемся очень близкими людьми. Уверен всегда.
У нас у всех очень хорошие отношения, и я очень благодарна Владимиру, что он меня до сих пор поддерживает, и детей, он очень заботится о детях, и дети всегда это чувствуют.
Простите, а моя жена искуна, господи, это слово не прозвучало, я боюсь его произнести. Это развод?
Можно сказать, цивилизованный развод. Да.
Спасибо вам большое.
Любопытно, что спустя считанные минуты после появления сообщения о разводе президента русскоязычная версия Википедии заменила в статье о Людмиле Путиной ее фамилию на девичью – Шкребнева. Брак Людмилы Шкребневой и Владимира Путина был заключен 28 июля 1983 года. Таким образом, они развелись за неполных 2 месяца до 30-й годовщины свадьбы. Бывшая супруга президента России родом из Калининграда, работала стюардессой. У Владимира и Людмилы Путина 2 дочери, Мария и Екатерина, 28 и 26 лет. В том же телеинтервью Владимир Путин утверждал, что обе они получили образование и постоянно живут в России. О жизни детей президента известно очень мало. Они избегают публичности.
Людмила Александровна сказала про детей. Мы их очень любим, мы ими гордимся очень. Они у нас действительно выросли, у них складывается своя жизнь. Они, кстати говоря, и образование получили в России, и живут в России постоянно.
Давно уже не являлась публичной фигурой и Людмила Путина. В последние примерно 5 лет она все реже появлялась на публике рядом с мужем. В ходе официальных визитов на важных государственных встречах и мероприятиях, религиозных службах, Владимир Путин нередко был без супруги. Это привело к появлению многочисленных слухов о личной жизни российского президента. Возможно, теперь в этом вопросе появится большая ясность. Развод Владимира Путина уже вызвал волну комментариев в социальных сетях. Одной из удачных твиттер-шуток можно считать фразу «Людмила без Путина», которая прикликается с девизом многочисленных оппозиционных акций в России «Россия без Путина».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Таджикистане закрыли христианскую молельню Файз. Власти города Худжанда привлекли к административной ответственности местного жителя, устроившего в своей двухкомнатной квартире молельню. Об этом репортаж коллеги из таджикской службы Хирамон Баказода.
По мнению руководства отдела религии мэрии Худжанда, создав место для богослужения христиан, молодой человек занимался незаконной религиозной агитацией. Муминджон Орифов, начальник этого отдела, рассказал, что домашняя молельня была известна под таджикским названием «файз», то есть «благодать», где прихожане занимались изучением Библии на таджикском языке. Двухкомнатная квартира Акмала Тошхуджаева расположена в 32-м микрорайоне города Худжанда, куда каждое воскресенье на службу приходили примерно 25 верующих. По словам Орипова, все эти люди были новообращенными, а Тошхуджаев – пастором. На одной из таких служб, по словам Орипова, приняли участие представители правоохранительных органов.
В отношении пастора Акмаля Тошхуджаева мы завели административное дело, которое вскоре будет передано в суд. Кроме того, на основании статьи 31 закона о свободе совести и религиозных объединениях мы приостановили деятельность молельни и наложили на ее дверь печать.
По информации Орипова, в доме также была обнаружена и изъята религиозная литература, трибуна для выступления, а также микрофон. По словам начальника отдела религии Хукумата города Худжанда, Акмал Тошхуджаев, отдав двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме под молельню, сам проживал в другой квартире в том же городе. Орипов заявил, что молельня Файз не имела права на существование, пока не прошла регистрацию в соответствующих органах власти. Тем временем сам Акмал Тошхуджаев, бывший предприниматель, не скрывает, что занимается пропагандой христианства среди жителей Худжанда. Он рассказал радио Зоди, что каждое воскресенье принимал прихожан для участия в воскресной службе. По его словам, 26 мая на одну из таких служб нагрянули правоохранительные органы и запретили деятельность церкви. Тошхуджаев при этом подчеркнул, что, проводя операцию в тот день, представители органов вели себя корректно и не пытались кого-то унизить или оскорбить.
Они нам сказали, что пока не пройдем государственную регистрацию, они закроют нас. Скажу честно, с нами они говорили достаточно вежливо. Посоветовали, чтобы мы не нарушали закон и отказались от создания религиозной организации в здании жилого дома. Они даже поддержали нас и сказали, что в данном случае допущено административное нарушение, а не уголовное.
Акмал Тошхуджаев рассказал, что его прихожане – люди разного возраста и национальности. Он подчеркнул, что, пропагандируя христианство, не относит себя ни к каким сектам и направлениям. На вопрос радио Зоди о причинах отсутствия регистрации он сообщил, что по этой теме ранее консультировался с представителями отдела по делам религии Хукумата, а там заявили, что для регистрации необходимо большее количество прихожан, и церковь не может располагаться в здании жилого дома. По сообщению отдела по делам религии, в этом городе действует 7 церквей, в том числе 3 православные. Каждую из них посещает примерно 40-50 прихожан, а общее число христиан в городе Худжанди составляет примерно 300 человек. 6 июня двери молельни в 32-м микрорайоне города Худжанда были плотно закрыты. Один из соседей, Эхсон Муродов, рассказал, что соседство с молельней они приветствовали, так как прихожане вели себя смирно и миролюбиво. Каждое воскресенье они чистили и облагораживали двор. Тем временем, как утверждает юрист Мухаба Джураева, прихожане церкви Файс ранее обращались за юридической консультацией в Центр защиты прав человека. По ее словам, последние 5 лет они тщетно пытаются зарегистрироваться в государственных органах города.
Это был репортаж Хиромон Баказода из таджикской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа». Вы слушаете «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева. Продолжаем программу.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Сотни кыргызстанцев, объявленных врагами народа, были сосланы в Одесскую область Украинской ССР. Ныне эта область называется Одесской и Херсонской. Корреспондент кыргызской службы Амирбек Хазамулу побывал там и сделал мини-расследование.
Кроме Украины, так называемых неблагонадежных отправляли в ссылку в Оренбургскую область, на Северный Кавказ, а позднее на строительство Беломорского канала и на север в ГУЛАГ. Среди них был и отец 70-летнего Мелиса Бакасуулу Шаршембе. Доктор физико-математических наук Мелис Чормонов свято чтит память отца.
Коллективизация учебу 29-30 жылдары биздин чоң атаны Кырчын деген жайлоо бар сөйлөрү. Семеновский ущелье деп коёт. Жанагы коллективизация учурунда акшине.
Мои предки жили на Джайло-Киричин. Сейчас это место известно больше как Семеновское ущелье. У моего деда было большое поголовье домашнего скота. По этой причине во время коллективизации его объявили кулаком и сослали в Украину. Моему отцу тогда было 7-8 лет. Вместе с дедом были сосланы мой отец и тетя, то есть сестра отца. А младшим детям он сменил фамилию на Мусаевых и оставил в Кыргызстане.
Мусаев, ты. Они ташлап кетет. Үйгізбе. Аналар жерді қалат. Қалғандар тияқы кетет. Жонтет. Херсон облысында Скадовский район деген бар. Сыла Чалбас деген бар. Жонда жәләнішеді. Анан біздің чоң атауыз 1-2 жылдан кейін әлі қазау қалады. Ал мен чоң әне? Чолбалдарымен тияқы.
Большая часть раскулаченных кыргызстанцев попала в село Чалбасы Скадовского района Одесской области. Сейчас этот район отошел Херсонской области. Через пару лет на чужбине, вдали от родины, умирает Шаршембе. Как рассказывает кандидат исторических наук Джолдош Батоноев, основная цель политики советской власти в период коллективизации была изъятие у зажиточной части населения всего имущества и стремление покорить их волю.
У зажиточных граждан отбирали все имущество, живность, домашний скарб и передавали в коллективную собственность, в частности, создаваемые в те времена разные артели и колхозы. Ведь один из основных принципов социализма – в обществе не должно быть ни богатых, ни бедных. Все должны быть равными. Советская власть делала все, чтобы продемонстрировать народу, что не поддерживает состоятельных крестьян, так как кулаки, как класс, эксплуатировали других. Таким образом, уничтожался целый пласт тогдашней элиты, подвергаясь немыслимым лишениям и тяготам.
Тех, кто отказывался добровольно отдавать домашний скот, сельскохозяйственное оборудование и утварь в коллективное пользование, и кто не подпадал под определение средняка, представители советской власти объявляли кулаками и чуждыми советской идеологии элементами. Известно, что из Кыргызстана в Украину были направлены 105 учителей, которые должны были обучать детей вчерашних байманапов и кулаков. Таким образом, в Херсонской земле получила образование будущий профессор Магрифа Рахимова, которая умерла совсем недавно. В школе ее обучали преподаватели Алмакучуков из Кемина, Молдоиса, фамилия неизвестна, из Чимкургона, будущий академик Бегмалы Джамгрычинов вместе с супругой. Кулалы Сулайман Алиев из Джаилского района до 1938 года также работал в Украине. Вместе с Магрифой учились дети раскулаченных казахов и узбеков. Каждые 2-3 года полностью происходила смена директора и учителей в таких школах. Сосланные в украинское село Чалбаса кыргызстанцы учились в школе и на украинском языке. Бакас Шаршембе Уулу после окончания школы поступает в педагогический институт в городе Одессе.
А там всегда украинца.
Мой отец в 1939 году приезжает в Кыргызстан, чтобы увидеть историческую родину. На руках у него диплом об окончании вуза. Когда он заехал в свое родное село, никто его там не узнал. Он говорил встречным, чей он сын и внук, но все бежали от него, как от чумного. В селе остался только один из сыновей нашего деда по отцовской линии, Муса. Моих братьев и сестер оставили в Кыргызстане под фамилией Мусаевы. Они там его и встретили. Отец начал работать в местной школе. Из-за дефицита кадров через некоторое время его назначили директором школы. В один из дней его отправили во Фрунзе, ныне Бишкек, на совещание Министерства образования, где он выступил, и министр спросил, откуда он. Отец не стал рассказывать, что он недавно приехал из Украины. В анкетах всегда писал в графе «социальное происхождение», «бедняк». Если бы он написал по-другому, его бы сразу привлекли к ответственности, потому принял такой компромиссный вариант, который так и назывался «компромиссный дыхканин-середняк». Но несмотря на такое социальное происхождение, из-за нехватки кадров, его все-таки стали продвигать по службе, и через некоторое время даже назначили заведующим районного отделения народного образования.
Хотя Бакас Шаршембе Уулу пытался таким образом скрыть свое истинное социальное происхождение, следователи Министерства государственной безопасности вышли на него. Шестой год, как Бакас Шаршембе Уулу возглавлял областной отдел народного образования в Джалалабадской области. Он прекрасно говорил и писал на русском, был профессионалом своего дела и отличался целеустремленностью и невероятной силой духа.
Бийлик запкысы. Жарандарды ел душманы деп куугун туттап, зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугун курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Благодаря настойчивости 22-летнего Бакаса Шаршембе Уулу свыше 100 киргизов смогли вернуться домой из ссылки. После окончания учебы руководством Кыргызского государственного университета будет принято решение оставить его в этом учебном заведении, где он приступит к преподавательской деятельности, будет обучать студентов факультета географии. Он автор многочисленных научных трудов и монографий. Длительный период будет возглавлять партийный комитет единственного тогда в Кыргызстане университета. Но большинству кыргызстанцев он был знаком как ведущий клуба кинопутешественников Бакас Чормонов.
Кыргызское кладбище находится в селе Виноградово, прежнее название Чалбасы, в Херсонской области Украины. Здесь похоронены кыргызстанцы, которые во время сталинских репрессий, как кулаки, были сосланы в Украину. Первые захоронения были сделаны в 1944 году. Но, к сожалению, точной информации, сколько кыргызстанцев тут похоронены, нет. Но если считать по могильным камням, которые сейчас почти сравнялись с землей, здесь свыше 200 захоронений. Съемки были проведены Амирбек Азамулу.
Ну, это кыргызское кладбище. Вот. Его никто сюда не может залезть. Осталось сегодня бугорки, потому что кресты не ставились тогда на их могилы. И все.
Здесь это сколько человек думает? Вы посчитали, сколько похоронено?
Я не считал.
Ну так.
Ну сколько говорил, говорил. Ну, десь около 200, наверное. Воно ж видно, де. Де оце буварки, то ж могили.
Известная исполнительница Салтанат Аширова о своем новом проекте «The Map», о легендарной группе «Элес» и о себе рассказала Элизе Кененбаевой. Название группы «The Map» — это аббревиатура начальных букв фамилий Ашировой и Мамбетова, а третья буква «Пи» — от слова «проект». Также это слово в переводе с английского означает «карту». Этим участники группы хотели подчеркнуть, что ее состав является интернациональным. Хотя певцы в прошлом были и являются участниками группы «Элес», по словам Салтанат, это событие нельзя назвать концертом группы «Элес».
«Элес» — это душа, да, кыргызской эстрады, скажем так. То есть музыканты качественного такого уровня, да, хорошего уровня музыканты играли в «Элесе» еще с 80-го года, начиная с Адили Чекилова, Октана Исабаева, начиная с всех тех, кто вот один Джумалиев. То есть музыканты очень многие, Талабишев, участвовали в этом. Я не могу сказать, что «Элес» как-то кому-то принадлежит. Это как бы наше общее дело. И я, почему мы не стали говорить, что это «Элес»? Потому что это не совсем «Элес». Угу. Нурик Мамбетов ассоциируется с «Элесом», потому что «Ты мне нужна», «Кайдасын». Хороший был альбом, очень популярный. У всех ассоциируется, конечно, с Нуриком.
Сама же Салтанат Аширова с детства поет и играет на многих музыкальных инструментах.
Если говорить про музыку, то да, я играю на разных инструментах, но это должен уметь любой музыкант, я считаю. Это нельзя этим гордиться, это просто вы должны уметь играть, чтобы понять, как работает живая группа, вокально-инструментальный ансамбль, как он работает, как он играет.
В одном из ваших интервью вы сказали, что вы никогда не стремились к популярности, к известности и не стремитесь.
Да.
Почему?
Во-первых, это минус. А любой человек, который стремится к славе, он потом, испытывая ее, не знает, что с ней делать дальше. Так называемая слава, она о двух концах, да? Кто-то стремится к этому, чтобы самоутвердиться, чтобы почувствовать себя уверенно, да, что они востребованы, нужны кому-то. Но я, например, люблю. Что я люблю? Я люблю общественный транспорт, я люблю столовые, я люблю простых людей. Я не могу себя лишить этого общения. Я никогда не стремилась к тому, чтобы как-то возвыситься над другими. Мне важнее всего было именно найти себя в музыке, понять, для чего я нужна, зачем я пою вообще. Может, мне вообще не стоит петь. И раз я пою, это кому-то от этого становится легче жить, кому-то веселее, кому-то вот кто-то хочет погрустить, поплакать, я даю им эту возможность. Да? Музыка во мне, а не я. И я музыки. Вот это я не люблю.
С певицей Салтанат Ашировой беседовала Элиза Кененбаева.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радиои Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
6 июня исполнилось 110 лет со дня рождения композитора Арама Хачатуряна. Подробнее в материале Айнур Дикшерзы.
Арама Хачатуряна наряду с Сергеем Прокофьевым и Дмитрием Шостаковичем называли «титаном советской классической музыки». В то время, когда идеологи коммунистической партии пытались одеть культуру в униформу, убрать маломальский намек на национальные традиции, в его музыке четко прослеживались грузинские и армянские мотивы. Композитор, дирижер, педагог Арам Хачатурян родился в Тифлисе, сегодняшнем Тбилиси. Его предки, выходцы из Нахичевани, были представителями среднего класса. Увлекаясь с детства армянским фольклором, он все-таки мечтает стать биологом. Но в 19 лет начинает брать уроки музыки у Михаила Гнесина. Эти уроки приводят его в Московскую консерваторию. Уже до этого он написал несколько малых произведений, в основном для фортепиано. В 1934 году Хачатурян создает свою полную симфонию. Его слава быстро разлетелась по Советскому Союзу. В 1942 году с его произведениями знакомятся и за океаном. С тех пор музыка Хачатуряна является неотъемлемой частью репертуара самых известных исполнителей. «Танец с саблями» из балета «Гаяне». Наверное, самое популярное его произведение. Премьера балета состоялась в Перми в 1942 году, куда был эвакуирован Ленинградский театр оперы балета имени Кирова. За это сочинение композитор удостоился Государственной премии СССР. И, конечно, широкой публике Хачатурян известен музыкой к балету «Спартак». Он является автором многочисленных концертов для оркестра, фортепиано, виолончели, скрипки, камерного ансамбля. Его музыка звучала в десятках фильмов, театральных пьесах. Хачатурян умер в 1978 году, похоронен в Ереване. В Армении в эти дни проходят концерты и фестивали, посвященные 110-летию композитора. Кстати, он был и автором гимна Армении. А в конце программы мы предлагаем вальс из пьесы «Маскарад» по произведению Лермонтова.
Это был очередной выпуск «Перекрестка». Его вела я, Аида Касымалиева из Пражской студии. До встречи на следующей неделе. Thank you.